Вы уже привыкли, что в моей передаче участвуют необычные люди. И вот сегодня так, моим гостем тоже будет, на мой взгляд, необычный человек. Давайте начнем вот с чего. За всю историю цивилизаций люди благодарили великих путешественников, которые открывали новые земли, новые страны. Ну, назовем Марко Поло, Ливингстона, Лазарева, Седова. Этот ряд можно продлить надолго. И вот сегодня участником моей передачи будет тоже великий путешественник современности Федор Филиппович Конюхов. Вы можете мне сказать, ну вот какие сейчас путешествия, когда можно приехать в аэропорт, сесть на лайнер и отправиться хоть в Австралию, хоть в Новую Зеландию, хоть, не знаю, там в любую точку земного шара. Но давайте отметим, что кроме развития техники, как-то нужно, чтобы вот дух открывательства, дух путешествия не пропадал. Чтобы эта свечка, эта лампада горела. И вот человек, который не дает этой лампаде, этот героическим путешествием потухнуть, как раз Федор Филиппович Конюхов. Небольшая справка перед тем, как мы соединимся с Москвой, где он живет. Небольшая справка об этом человеке. Федор Филиппович Конюхов родился 12 декабря 1951 года на берегу Азовского моря. Отец Филипп Михайлович, потомок рыбаков-поморов из Архангельской губернии. Его мать Мария Ефремовна, уроженка Бессарабии. Федор с детства проявлял стремление путешествовать и открывать для себя все многообразие мира. Первую экспедицию осуществил в 15 лет, пересек Азовское море на рыбацкой весельной лодке. К 50 годам Федор Конюхов совершил более 40 уникальных экспедиций и восхождений. Капитан дальнего плавания, яхтенный капитан Федор Конюхов совершил 4 кругосветных плавания, 15 раз пересек Атлантику, один раз на весельной лодке. Он является первым путешественником в мире, который достиг 5 полюсов нашей планеты: северного географического 3 раза, южного географического полюса относительно недоступности в Северном Ледовитом океане, покорил гору Эверест, то есть полюс высоты, и мыс Горн, полюс Яхтсменов. Первый россиянин, которому удалось выполнить программу «Большой шлем», это Северный полюс, Южный полюс, Эверест. Здравствуйте, Федор Филиппович, вы на линии?
Здравствуйте, да, я на линии.
Нам очень приятно слышать ваш голос, и очень приятно и для меня, и для наших радиослушателей, а слушают нашу радиостанцию «Надежда» на двух побережьях Соединенных Штатов. Как на Атлантическом, так и на Тихоокеанском. Были ли вы в Соединенных Штатах, вот на этих двух побережьях? Я знаю, что вы были, вы покоряли самую высокую гору Америки. Расскажите свои впечатления о нашей стране. Нам всегда интересно, когда вот о нашей стране делятся своими впечатлениями россияне.
Если я был в нашей стране, это моя страна, потому что на западном побережье, на берегу Тихоокеана, там живет моя дочка Танечка и внуки, мои зяти. Так что я туда приезжаю, я очень люблю Америку, потому что там частица моих коллег в Америке. Я люблю Америку, потому что я когда-то путешествовал вместе с американскими путешественниками, через когда еще Советский Союз был, на велосипедах, через всю нашу страну, назывался Сибирский переход от Владивостока до Ленинграда. Еще Ленинград был из Петербурга. Мы ехали 5 месяцев, снимали фильм, потом было, часто было в Америке, потом Стив Фоксет, известный американский путешественник. Я его знал, и мы с ним жили. Сейчас Царство Небесное, он ушел в другой мир. Америку перелетел, я пробежал через всю Аляску, я участвовал в гонке, это тоже у меня, всегда я вспоминаю Америку, как раз вспоминаю и леса, и морозы, речь Юкон, моих собачек. Алло?
Да-да, мы слушаем вас. А как вас встречали соотечественники, русские американцы?
Ну, я очень хорошо встречаю везде, не только и наши соотечественники русские, но и тогда, когда я поднимался на гору Маккинли, а я как раз завершал все свои восхищающие восхождения на всех континентах, и Маккинли было последнее мое восхождение на высокие горы в мире. И после восхождения на Маккинли я завершил свой цикл восхождений, и меня поздравил как раз президент Америки Билл Клинтон. И также другие американские видные деятели, и художники, и путешественники, я еще раз повторяюсь, тоже Стив Фоссетт. Вот, я в Америку много. Потом у меня была гонка на... Это было в 1997 году. Раунд Элон Чарльстон. Да. Мы с Южной Каролины вышли на яхтах. Там участвовали со всего мира яхтсмены на одиночке. И вернулся в Чарльстон. В Чарльстоне меня очень хорошо встречали русская община. Там мы ходили в церковь, там мою яхту освещали. Это у меня с Америкой, да. Ну и я был и в Канаде. Я тренировался на бабушкиной земле, когда еще в 1987 году мы тренировались на бабушкиной земле. Сначала тренировался в Торонто, потом в Оттаве жили. А потом уехали на башню землю и Калии. И там на башню Фробе-Шербейн, дальше так он назывался, там, тренировались 40 дней, чтобы идти к Северному полюсу. У нас был переход в Северный полюс, Канада. Так что я с Америкой, у меня много связан. Алло?
Да, вот вы рассказывали о гонке в Чарльстоне. Вы всегда путешествуете в одиночку. Почему вы с собой, например, не берете на яхте еще кого-нибудь, или, например, супругу, или сына, или еще кого-нибудь? Ведь вот как писали газеты, у вас были проблемы с яхтой. Например, один раз вы столкнулись с китом, потом был погнут у вас руль. Один раз, как писала пресса, на вашу яхту влетел дельфин, большой дельфин, и вам стоило больших усилий его отправить с яхты в родную стихию. Почему вы путешествуете всегда в одиночку? Пожалуйста.
Я как православный человек, у нас по нашей вере православно подвергать жизнь опасности, то уже грех. А если подвергаешь жизнь опасности другого человека, то вдвойне грех. Я не хотел никогда, чтобы люди, мои друзья или близкие, набирали грехов от того, что я те же экспедиции задуманы мною, соответственно, они были только участвовали в моей экспедиции. И что бы ни случилось, это был бы грех мой из-за того, что я их втянул в ту или иную авантюру, или в то или иное приключение, или в опасные места. Вот это у меня, говорится, такой принцип, как православного человека. Ну а как спортсмена, когда ты в одиночку путешествуешь, ты выкладываешься полностью. Все, ты должен уметь и кушать готовить, и вести яхту, или там вести в горах, то забивать крюча, подниматься, там себе страховать, на яхте и паруса ставить, и заводить яхту, ты должен быть и поваром, фурманом, и парусником, и механиком, и компьютерщиком. Вот это, конечно, меня больше привлекает как спортсмена, все делать мировые рекорды как раз в одиночку. Вот я стараюсь выбирать мировые рекорды, которые для одиночки. Я в одиночку ходил к Северному полюсу, я в одиночку ходил к Южному полюсу, ходил в крохотные плавания, но эти только были в одиночку. То же самое пересекал я океан несколько раз на яхте. Я делал мировые рекорды и на большой яхте, и на малой яхте, и на весельной лодке. Этот рекорд до сих пор еще сохраняется в весельной лодке. Я прошел в 2002 году, поставил мировой рекорд пересекания Атлантического океана 5400 километров, это 3000 миль, за 46 дней. Вот еще нет, пока этот рекорд со мной. Вот это те рекорды спортивных, я сам мастер спорта, это самое большое звание у нас в России. Я спортсмен и выбираю эти спортивные достижения, которые я могу сделать именно в одиночку. Спасибо.
Алло. Во время ваших путешествий были связаны драматические просто события. Вот, например, могли бы вы рассказать для наших радиослушателей об истории, когда вы путешествовали на яхте «Формоза» и на Филиппинах, эту яхту вас угнали пираты. Расскажите, пожалуйста, как вы освободили свою яхту и продолжили путь? Вот об этом событии, очень интересным для наших радиослушателей.
Видите, когда ты отправляешься в кровосветное плавание, более что в одиночку, то уже понятно, что впереди будет много приключений, много опасностей. Как французы говорят, что пройти мыс Горн, этот пролив Дрейка, в одиночку на яхте, это равносильно, как подняться на Эверест, добавляет еще без кислорода. Я, конечно, так не говорю, потому что я был на Эвересте, я все ставлю в одну линию по сложности, как Эверест, Северный, Южный полюс или на яхте вокруг света. Всегда, когда ты совершаешь такие путешествия, конечно, встречается или ты попадаешь в ту или иную историю, или подвергаешься опасности, как от стихии, потому что ураганы, ветра, волны убийца, киты, айсберги или лавины в горах. То же самое, какие подвергаешься опасности, когда при встрече с людьми. Вот как сейчас, это те районы, где процветает пират. Ну, а пираты процветают, значит, Филиппинское море, филиппинские пираты, там, сомалийские пираты, карибские пираты, ну, еще бразильские пираты. Вот те как раз страны, которые, когда ты проходишь, ты должен всегда знать, что здесь может произойти что-то связанное с пиратами, как вот для Питера Блейка, друга и хорошего яхтсмена, там, Питера яхтсмена новозеландского, где же пираты убили. Только бразильские пираты убили на Амазон. А у меня яхту украли, забрали яхту, это филиппинский пират. Потому что в мире существуют эти пираты, они каждый регион пират занимается своим делом. Если филиппинские пираты забирают яхту или воруют яхту, потом продают ее, меняют название, меняют номера, продают какой-то машины. Если карибские пираты, то это наркотики перевозят. Если там бразильские пираты, то грабят, соответственно, яхту, ну, а сомалийские пираты, это требует выкуп. Ну, я попал как раз к филиппинским пиратам, они как раз узнали мою яхту, потом продать. Ну, а никто бы ее нашел, а я бы остался без яхты. Я пока лежал в больнице, а яхту угнали. Ну, пришлось потом самому освобождать, потому что я знал, что возвращается в России без яхты, это нельзя. Яхта за мной числилась, яхта спонсора принадлежала хозяина. Значит, вот мне пришлось стать уже такие. Они пиратом у них украсть яхту, снова украсть и вернуть себе. Эта история очень всем известна. Я много писали, говорили, показывали. Я думаю, что долго рассказывать, это много времени займет.
Вы, кроме путешествий, кругосветных путешествий на яхтах, побывали на северном, южном полюсе Земли, на полюсе недоступности. А расскажите, пожалуйста, вот когда смотришь на глобус, вот это верхние точки глобуса, верхняя и нижняя точка, чем отличаются вот эти точки от остальной, наверное, территории вот нашей планеты? Все-таки полюс, к нему стремились многие сотни лет. Вот чем отличаются вот полюсы? Какое чувство вы испытываете, находясь на этом месте?
Ну, ведь у меня стремление было к южному там, или к северному полюсу. Ну, прежде всего, к северному полюсу. Это такая математическая точка. Северный полюс – это математическая точка. Там ты не можешь лететь дрейфовать или найти ее. Если там проходишь на Эвересте, зашел, стоишь на вершине. Если мы с гонки прошел, и ты увидел эту скалу, этот мыс, и прошел этот либрик, то ты прошел мыс. А Северный полюс – это математический. Но к нему как раз вот эта точка не только математическая, но и магическая. К нему всегда притягивал всех путешественников, как и первооткрыватель, потом. Ну, а я с детства мечтал дойти до Северного полюса, именно добраться до Северного полюса, покорить Северного полюса. Кстати, я так не говорил, но здесь не хотел. Потому что мой дедушка, мой дед, по отцу Михаил Конюхов, он знал Георгия Яковлевича Седова. Это русский путешественник, русский исследователь. И в начале 20 века он пытался достичь Северного полюса на собачьих упряжках и погиб на пути к Северному полюсу в 1913 году. А он на землю Франца Иосифа подошел на корабле, на паруснике, на Святой Шпока. Вот, говорит, мой дед знал и его, и хотел, чтобы я, внука его, и как земляк, я каждое утро, когда убегал на берег Азовского моря, я видел такую Седова, где родился Георгий Седов, где он там жил. Потом уже, что он сам с Азовского моря, сын рыбака, и я тоже сам сын рыбака, как тебя называют. Я хотел повторить этот подвиг, дойти до Северного полюса, а продать Георгия Костедова, Костедов уже не пошел, а я говорю, здесь я мечтал стать путешественником и дойти до Северного полюса. Когда я дошел до Северного полюса, было 34 года, то я уже больше ничем не мог заниматься, как только путешествовать. Я пошел и второй, и третий, я три раза пошел к Северному полюсу, а потом уже пошел к Южному полюсу и начал делать хождение, прежде чем тренироваться и дойти до Северного полюса. Я, соответственно, учился на того же штурмана, я заканчивал Одесское мореходное училище на судоводителя, ну, по народным штурмам, чтобы знать навигацию, что Северный полюс найти по солнцу, по звездам, тогда еще не было СПС. Я учился в 50-х годах, и когда еще использовал секстантом или теодолитом, я знал, что если я не буду штурманом, то я найду Северное поле. Потом я учился в генеральном арктическом училище, чтобы на полярных станциях работать. Я искал путь, как мне идти к Северному полюсу. Ну вот и приобретал навыки, и потом стал уже путешественником, потому что я могу только путешествовать. А уже когда я возвращаюсь на большую землю, в Москву, я здесь я чувствую такие как гости. Все сзади с делами, а я как будто листья, потому что я за здесь ничего не могу делать. А вот путешествие я на месте. Я могу вести яхты, я могу крючи забивать скалы, подниматься, я могу через трещины перебираться, я могу быть и в других таких труднодоступных местах. А в Москве я теряюсь. Я в Москве никуда не хожу, я даже на Красной площади уже лет 10 не был. Я приезжаю, только сижу в мастерской, организовываю экспедицию, а потом вылетаю снова в экспедицию.
Я бы хотел вам задать такой вопрос. Вот вы как-то писали, что хотели вначале достичь Северного полюса на упряжках, на собачьих упряжках, но потом вот отказались от этого и в одиночку сами сани как-то за собой везли. Почему вот как-то вы выбрали вот этот способ, отказавшись от похода к полюсу на собачьих упряжках?
Видите, я сейчас мечтаю, но не могу пока найти и партнера, и тот, кто меня поддержит, или ту страну, или того человека, кто будет финансировать. Когда я разработал, да, я жил 5 лет на Чукотке у нас, на Чукотке жил, тренировался на собачьих упряжках вместе с эскимосами, вместе я и охотился, и жил там, и собачью упряжку. Но чтобы Северный полюс на собачью упряжку, это была сумма одна. А на лыжах это другая, соответственно, дешевле. Если там, конечно, физически я больше работал, когда шел на лыжах и тащил с собой нарты, груз, это дешево. А когда на собачке, переброс собак, то больше занятых самолетами, а это... Ну и таким образом сумма удваивалась, даже утраивалась. То есть сумма оплаты достижений Северного полюса. Я, конечно, выбрал то, что я мог потянуть. Это, значит, пошел на тот компромисс, что пойду на лыжах. Хотя сейчас я очень люблю собачьи упряжки. Это более атлетично, более... Так вот, я бы хотел быть таким Амундсен, Скотт, Ирия, Кука, и на собачьих упряжках идти к Северному полюсу, но такие... А так сложилось, что мне, я ходил три раза в этом лыжах.
Вот вы были на Северном полюсе и на Южном полюсе. Какой поход был сложнее для вас, на Северный или на Южный пояс? И чем отличаются вот эти географические точки нашей планеты друг от друга? Может быть, более тяжелыми условиями, более сильным морозом, ветром? На ваш взгляд, чем они отличаются?
Ну, видите, я в жизни с детства я мечтал достичь такой Северный полюс. А так как и выполнить как раз мечту и вот завет моего деда, чтобы я был каким-то Георгием Спидовым. А потом, так как я был моряк, а разве моряк, то занялся парусным спортом, я сам мастер спорта по парусу, я хотел просто обойти вокруг света на яхте. Ну, а когда я тренировался, то и потом я 19 лет тренировался, и готовился и участвовал в альпийских восхождениях, под через 19 лет я пришел на Эверест. Тогда у меня было уже два кроссетных плавания, уже у меня было два мыса гор, когда у меня было Эверест, когда у меня был Северный полюс, я ходил три раза, когда были все высочайшие вершины, а не было только Южного полюса и восхождения на массив Гильсона в Антарктиде, я все время ложился спать и никак не мог уснуть, потому что мне казалось, что что-то не хватает. Вот я лежу, я весь разбитый, я весь нервов был, у меня было сложно и с семьей, потому что я понимал, что мне что-то не хватает того, что для моей гармонии. И когда я 5 лет готовился, 5 лет я добивался, 5 лет я искал спонсора, чтобы профинансировать мое восхождение на массив Вильсон в Антарктиде, самого высочайшего вершина Антарктиды, и дойти до Южного полюса в одиночку, от побережья до Южного полюса, соответственно, без подброса, без помощи, никто, чтобы не помогал. И когда я достиг Южный полюс, и когда я успокоился, то когда я встал на Южный полюс, там как раз американская станция Амундсена Скотта, меня очень хорошо встретили руководство станции американского, там меня и накормили, и в душ пили, и потом показывали, я там остался еще на несколько дней, потому что меня приняли там очень хорошо. Раньше это было где-то шестой год, и еще мало кто тут мог попасть на Южный полюс. И я тогда почувствовал эту гармонию, я почувствовал, что земля наша начала вращаться. Как только я вот ложусь, я здесь чувствую, как же я стоял на Северном полюсе, я на Южном полюсе, я делал несколько оборотов вокруг света, замыкал 360 градусов, я был на самой высокой вершине мира, и это почувствовал, вот эта гармония, и я стал более успокоенный, более умиротворенный. Я стал молиться, больше разговаривал с Господом Богом. И стало как-то такая, что я почувствовал, что земной шар тот, который создал наш Господь Бог. А он сделал очень красиво. И вот Северный полюс отличается от Южного полюса, потому что там ты идешь на уровне океанов, это ты идешь по льду. Опасно, что льды могут разойтись, ты можешь провалиться, вода холодная. Если ночью ты ставишь палатку, то боишься, что может белый медведь подойти. И, соответственно, напасть на тебя. Ситуация очень нравится, белый медведь не встречался. Хотя у меня был карабин, но я не стрелял в него, потому что мне сказали охотиться, что нельзя стрелять белым медведем, ну, то, что это запрещено, а то, что он очень мстительный. И ты можешь его ранить, а ты же в одиночку, он все равно тебя выследит и нападет на тебя. А на Южном полюсе, где, с одной стороны, легче, что нет воды, и ты знаешь, что ты не провалишься, а с другой стороны сложнее, потому что ты идешь в основном стремя вверх на высоту. Сам Южный полюс находится на 3000 метрах над уровнем моря. И потом на Южном полюсе идешь все время против ветра, ветер дует все время с Южного полюса навстречу, потому что там океан, океан притягивает, ну это как вот поздняк от холодных тепла. Ну, температура была вначале была 53 градуса, конечно, на Северном полюсе, когда я шел, там не было 53 градуса, там было 43, 45, 35 градусов, а на Южном полюсе холоднее. Но вот это холод, ветер и высота, это, да, там есть районы трещин, это районы. А так, если ты поставил палатку, ветер тебя не сдул, твою палатку, то очень спокойно спать, знаешь, что к тебе никто не пойдет, а на Северном полюсе. Но потом там даже воздух другой, потому что ты когда долго находишься, можешь сравнить воздух Южного полюса, воздух Северного полюса. Но, говорю, мне Южный полюс, он привлекал меня не как путешественник, а именно привлекал, если я в этот путешествую на воздух, я получу гармонию, гармонию, что я почувствую, как питается земля и землю, которую создает наш Господь.
Напомню радиослушателям радио «Надежда», что сегодня гостем моей передачи «Америка и мир» является великий путешественник нашего времени Федор Филиппович Конюхов. Федор Филиппович, сейчас многие пишут средства массовой информации о очень сильном загрязнении экологии, о загрязнении Мирового океана. Вот вы несколько кругосветок провели. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находятся вот океаны? Грязные они или чистые? Они сами очищаются? Или они уже перешли эту точку, когда они могут сами очищаться, и нужно, чтобы люди помогали им?
Вот это меня очень волнует. 58 лет, и очень волнует. И вот даже сейчас у нас здесь есть план разработки о строительстве больших яхты, чтобы она из-за функции носила, как Кусто, на количество своего. Видите, когда наш великий путешественник Жак-Ив Кусто, французский путешественник, я имею в виду масштаба его мира, его любимого, он ушел, и все прекратилось. Исследование такое снимать. Мы хотим это прорывать. Но все это идет, знаете, так очень, потому что я ни в коем случае не подумать о чем-то говорю плохом, что мои все конкретные права были всегда связаны не с Россией и не с Советским Союзом. Первое конкретное плавание я совершал на Сидне, а как Австралия, Австралия, нон-стоп без остановки на яхте австралийской. Второе конкретное плавание я совершал Тайвань, яхте тайваньской. Яхта называлась «Муза», я шел по тайландским флагам. Третий крутой плавание я совершал от американского побережья Царством Царством. Это Юнайтед Стейтс, Юнайтед Стейтс, Америки. Четвертый крутой плавание совершал Шарль Делон, Шарль Делон, Франция, Франция. Потом я совершал плавание Палмут, Палмут, Англия, Англия на яхте французской. А и вот так совершала вот Антарктиду, мое последнее такое поход, я сказал, что Антарктида это Австралия, Австралия. Соответственно, эти страны я всем странам очень благодарен. Конечно, только тут у меня всегда как-то так, знаете, на душе остается, потому что я не ну, кроме этого плавания, не совершил от берегов Санкт-Петербург, Санкт-Петербург или там Владивосток, Владивосток. Мечта была сидеть, пойти, а если Владивосток находится против этого, ну да. И то самое, я хотел создать вот это судно, эту яхту, это не океан, как заявление, и как вот это я хотел потерять, и я я вижу на глазах, вот когда я был на яхте «Карана», возле Мисогор, возле Антарктиды, там вот я Киргилея, ну, вот, 50-й год, 40-й, вижу, я встречал за неделю один айсберг, такой небольшой. Когда я шел уже там 3-4 года назад, я уже больше, а вот так год назад я проходил, знаете, очень все забито айсбергами, очень много, прямо прохода не дают. Эти айсберги, которые по 42 километра длиной, это города, и в том районе, а мне карта стоит, у меня есть дневник, есть книга, которая писала, книги, дневники остались от Корана. В том районе я вообще не встретил. Сейчас все забито айсбергом. Дальше очень видно, как идет потепление. Очень идет. Особенно у берегов Тайваня, вот это Желтое море, Филиппинское море, Южно-Китайское море. Это очень сильно загрязнено. Там все забито полиэтиленом. Ну и Атлантика, на самом Северной Атлантике, это тоже такая, можно сказать, грязная. Самый чистый — это Южный океан, возле Антарктиды. Конечно, там не встретишь ни полиэтилена, там мало что доходит. И я кстати, такой комиссии планеты от полиэтилена. Когда мы идем на яхте, то, соответственно, весь полиэтилен, который есть на яхте, ну, упаковка, подсумки, все, мы собираем гарбики под мусором, и потом я прихожу, соответственно, сдаем это. А когда я прохожу на яхте, вижу какие-то гигантские лайнеры, гигантские суда, выбрасывают мусор или топливо выливают. Особенно это очень сказывается на военных. Я не говорю о тех военных, ну, конкретно о военных, я говорю о всех военных. Я встречал и израильских, которые мусорят, я встречал и российских военных, я встречал и французских, и, соответственно, американских, и другие страны. И на они очень сильно загрязняют. Я вместе договорил военным, надо только вот, чтобы они стояли сейчас, там, где я прочитаю «Пират». Я всегда, когда прохожу, остановится здесь острова, это Петра и Павла. 60 мир, это острова, это красивое название, это честь апостола Петра и Павла, Санта-Павла. Это они относятся к Бразилии, это Бразилия. Там всегда за этими, это небольшое острова. Стоят катера пиратские и перехватывают дьявола. Я всегда думал, а почему по военному кораблю одному стоять дежурить? Никаких пиратов не было. Тоже сомалийские пираты. Это все наиграно, это все создано. Никаких пиратов там вот не было. Я был в Сомали, я вот сейчас скоро уезжаю в Эфиопию. Я был там. Никаких бы не было пиратов, если бы военные находились там, проводили там учения. Не просто баражировали там. Ну, это, конечно, не загрязняли, чтобы не загрязняли воду. Вот это у меня такое пожелание есть. Алло?
Да. А у меня такой вопрос. Чтобы совершать кругосветные путешествия, чтобы покорять самые высокие горные вершины Земли, нужно находиться в прекрасной, превосходной физической форме. Как вы тренируетесь? Расскажите, пожалуйста, чтобы сил хватило на такие длинные путешествия, тяжелые путешествия, когда и не доедаешь, и не досыпаешь, и мерзнешь под холодными ветрами. Когда, пожалуйста.
Не, ну, я в детстве занимался спортом, потому что я как раз хотел это, я здесь занимался спортом, и разными, и на лыжах, и в футбол играл, и на велосипеде, и в горах, и плаванием занимался, а потом стал профессионально заниматься видами спорта, такими как парусный спорт, как лыжный спорт, и как альпинизм, как велоспорт. Это было молодости. Сейчас, конечно, в эти годы я больше тренируюсь духовно, чем физически, потому что, как сказано в Святом Писании, что прежде чем ты находишься здесь телом, прежде чем достичь телом, надо пройти этот духом. Я сначала духовно надо пройти этот путь, там, это восхождение на Эверест, а потом уже физически подняться на него. Начинаю тренировать и дух свой, и тело. Но потом те экспедиции, которые я совершал, там больше 32 человека, 32 моих товарища погибли в моих экспедициях, в тех, в которых я участвовал. они были намного сильнее, чем я, намного умнее. Но они были все профессионалы в одном виде спорта, так сказать, альпинисты. Я в смены, там погибли Миша Горна, Гарри Митчер, американские яхтсмены, с которыми я участвовал в гонке вокруг света, да. Джерри Руфт, это канадский яхтсмен, тоже он погиб у Миша Горна, с которыми я тоже участвовал в гонках. И этот, а я стараюсь менять экспедиции, если я пошел вокруг света на яхте, то сразу после просвета я улетаю в горы и делаю какие-то восхождения в горах, или на собаках, или на лыжах, или другое. Я меняю виды деятельности, чтобы я не стал профессионал в одном виде. Потому что когда только профессионал может допустить ошибку, он становится уже так, можно сказать, наперед заваривает. Это со мной тоже было, когда моя яхта перевернулась, да, вот возле Антарктиды. Я только прошел гонку вокруг света из Чарльстона и переехал, и пошел тоже снова к разведку уже в Франции. Я там допускал ошибки из-за того, что я уже стал с океаном разговаривать, ну, как можно сказать, грубо на «ты». А с океаном всегда говорит на «вы», всегда надо его бояться, всегда надо уважать его, когда испытывает трепет, страх, и тогда Господь Бог будет тебя пропускать. Вот так я тренируюсь. Я больше обращаю внимание на духовное, на физическое. Ну, а тоже пища, я там аскет, я кушаю очень мало. Я стараюсь это все превратить именно только в ту цель, которую я хочу достичь.
Тесные связи связывают Россию и вот Калифорнию, Аляску, места, где первооткрыватели российские высаживались, обустраивали там Форт Росс, Новоархангельск, другие поселения российские. Я знаю, что вы тоже побывали в тех местах. Вот недавно у нас была передача, как раз посвященная Русской Америке. Пожалуйста, расскажите об этих местах, где тоже были великие российские путешественники, Колычев, другие.
Да, я вот сейчас мы как раз вот и Володя Колычев у меня в гостях, с которым мы планируем сейчас новую экспедицию из России в Америку. Именно в Америку и как раз из губернии, Вологодской губернии, Вологодской области, потому что в Вологодской области очень много было землепроходцев, которые дошли до Америки. Ну, как тогда называли, до Русской Америки, до Калифорнии. И вот мы сейчас хотим, и губернатор Вологодской области поддерживает нас, чтобы мы прошли пешком, на собачьих упряжках, на оленьих упряжках, сплавлялись по речкам и дойти до Берингового пролива за 2 года, потом перейти через Беринговый пролив и уже пойти по американской территории. Вот сейчас мы такую экспедицию готовим, нам это интересно, и это будет для связи наших народов, и американских, и российских, и у нас история общая. И я участвовал 7 лет, и мы изучали Витуса Беринга, которая как раз и открыла Америку с этой стороны, с Тихого океана. И вот мы сейчас хотим это продолжить, и, может быть, в ближайшее время будем уже на территории Америки, тогда встретимся и уже с вами поговорим просто глаз на глаз. Алло.
Вы прекрасный художник, великолепно владеете пером, выпускали книги, в которых описывали свои путешествия. Много картин, запечатлевших ваши путешествия, написаны вами. Расскажите, пожалуйста, о ваших выставках, о презентации книг, посвященных вашим путешествиям.
Ну, я после каждого путешествия я стараюсь издавать книги о том, что я видел в этом путешествии, или что я пережил в этом путешествии, или о чем я думал в путешествии. Потому что книги я пишу только в путешествии, потому что когда я возвращаюсь в Москву, ведь у меня нету времени, а даже если есть время, я сажусь за стол, то книга как-то начинает такая, получается, надуманная. А там ты можешь писать как вахтенный журнал, и то именно то искренность, она, конечно, присутствует тогда, когда ты находишься в той стихии, которую ты любишь, в которой ты чувствуешь себя уютно, а ты на океане, здесь много времени, кроссфитное плавание еще долго длится, там и 200 дней, и 500 дней, и 180 дней, и есть время для написания книги. И не только книги документальной, но еще и философской. Вот и у меня вышло 11 книг, и сейчас 12 лежит в издательстве про Антарктиду, когда я ходил вокруг Антарктиды на яхте. Вот это шок-книги. А художник, я с детства рисовал, я учился в Беларуси на художника, потом я учился в Академии изящных искусств в Париже, я профессиональный художник, я пишу картины, те картины, которые через эти картины я хочу людям показать тот мир, в котором я побывал. Обычно я пишу только о людях, о зверях, о природе, а я почти что у меня картин нету, где связано с техникой, а у меня все-таки все, я хочу, чтобы человек видел природу нашу красивую, ту, которую создал Господь Бог, именно красоту. Даже когда я вот жил на Чукотке, там очень было много мусора, бочки пустые, а я старался рисовать только красивые горы, красивых людей, собак, породистых таких эскимосов. Я хотел перед своей картиной показать, чтобы мы, люди, сохранили вот эту вот природу, не разрушали. То же самое океан, я стараюсь писать альбатросов, китов, дельфинов. Вот. Это моя профессиональная работа, это я за это я и деньги получаю, за это я вот делаю выставки, не только в нашей стране, но и за рубежом у меня много было выставок. Сейчас я чуть поменьше начал делать выставки, хочется больше работы, выставки это забирает время. Значит, а так, да, это я, моя работа и мое увлечение и моя профессия.
Расскажите, пожалуйста, о вашем доме, куда вы возвращаетесь после многомесячных путешествий. Расскажите о вашей семье, о супруге, детях, внуках.
Где бы я ни был, я всегда люблю возвращаться домой. Я люблю возвращаться в Россию, потому что я люблю Россию, потому что здесь пра-пра-пра мои все деды, мои все прадеды, мои бабушки, и мама здесь похоронена, и я всегда возвращаюсь там, где мои корни, там, где люди разговаривают на моем родном языке, хотя я знаю и английский, но мне больше нравится, потому что это мои корни и культура российская. Я сам православный, я возвращаюсь там, где именно звон колоколов, где купола золотые, где церкви, где бабушки ходят в церковь, ставят свечи. Вот мне всегда я люблю Москву, потому что Москва как раз отличается от других городов не теми домами, они сейчас везде, даже высотные дома, там небоскребы, дрифт. Здесь много церквей, много колокольного звона, много куполов, крестов. Вот это мне как раз и у меня и есть маленькая территория земли, это возле Сергия Посада, возле недалеко от преподобного Сергия Радонежского, где лежит наш святой, великий святой Сергий Радонежский. Это, я считаю, уже вот это есть центр России, центр православия. Я люблю возвращаться. Здесь мои дети, но, как я уже сказала, дочка Танечка, ей уже 30 лет, она живет в Америке, там мои два внука и одна внучка. Внук Итейн, внук Блейк и внучка Кей. Вот почему я к Америке очень, когда смотрю на карту или я слышу, что про Америку, я также переживаю, как я о России, чтобы там было все благополучно, чтобы там было мир, чтобы там было спокойствие, потому что там моя кровь, там мои внуки, там мои близкие. Вот. А в России здесь у меня два сына, и также трое внуков, два внука и одна внучка Полина, внук Аркадий и внук Филипп. Вот и я, здесь папа у меня еще жив, мама умерла в прошлом году, а папа еще жив, папа с 16-го года, ему уже 93 года. Папа еще жив, здоров. Я молюсь, чтобы он еще прожил бы немного. Вот, так что мне есть куда возвращаться. А жена у меня Ирина, она доктор наук, профессор, работает в Академии правосудия здесь в Москве. Она всегда меня провожает, встречает, любит меня, и я к ним стараюсь возвращаться после всех экспедиций. И либо они удачные, либо неудачные, я знаю, что меня всегда найдут.
Какое ваше самое огромное желание в жизни? Вы написали, что собираетесь в свои путешествия как-то закончить в 2020 году, то есть еще 10 лет вы собираетесь путешествовать. Что вы надеетесь осуществить в ближайшие годы? Какие новые пути? О каких новых путешествиях мы услышим?
У меня путешествий много, я их даже не планирую, а они уже сами планируются, потому что я получаю предложения на какие-то исследования, на какие-то рекорды. А мне бы хотелось, когда я уже говорил, мне 58 лет, я когда свою жизнь строила в молодости, у меня есть даже дневники, когда писал, что сначала я буду учиться, потом я буду путешествовать, достигну те цели, которые я поставила, там, Северный полюс, потом я буду рисовать, чтобы стать художником, много написать картин, я картины пишу, но, конечно, я не всем удовлетворен, то есть у меня не хватает времени на картины, и путешествие, конечно, забирает много времени, а на картины... А сейчас, в те годы, я бы уже хотел потихонечку уже останавливаться, путешествие оставить для молодых парней, для молодых, молодого поколения, для более таких сильных. А я хочу стать православным священником, построить церковь, Федору Ушакову, нашему православному святому адмиралу Федору Ушакову, и молиться уже за тех, кто находится на пути к Северному полюсу, на пути к Нефигору, делать восхождение на высочайшие вершины мира, в том числе и на Эвереста, уже молиться за них, чтобы у них было все благополучно, потому что только я знаю, что их там ждет. Я знаю, что альпиниста ждет на высоте 8000, я знаю, что яхтсмена ждет у берегов там, Патагонии, у берегов Антарктиды, когда он проходит на яхте через ураган, и к Северному или на пути к Южному полюсу. Вот это моя такая заветная мечта.
Спасибо. Хочу пожелать вам здоровья, хорошего настроения, оставаться всегда в прекрасной физической и духовной форме, чтобы порадовать и поразить мир новыми путешествиями, новыми картинами, новыми книгами. Большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Америка вас знает и любит. Всего вам хорошего. И в заключение я хотел бы поблагодарить также Владимира Колычева, президента Московского историко-просветительского общества «Русская Америка», который помог установить нам контакт со всемирным путешественником Федором Конюховым, а также участвовал в этой программе. И в заключение я хочу еще сказать два слова. На географической карте мира очень много названий, фамилий путешественников, великих путешественников. Есть остров Беринга, земля Лазарева и другие. И вот как раз имя великого путешественника Федора Конюхова увековечено в Антарктиде. В Антарктиде, на этой части света, есть сектор с именем Федора Конюхова. Благодарю вас за внимание. До свидания. На этом сегодня передача «Америка и мир», которую вел я, Аркадий Мар, заканчивается. До новых встреч.